Уйма присвистнул.
«Ты будешь свиней пасти, а я бревна таскать. К осени по миске каши заработаем».
По дороге как раз гнали свиней. Какие-то странные здесь были свиньи. Черные, шерстистые, остромордые. «С другой стороны, Робин Гуд тоже грабил богатых и отдавал бедным», — сказала я вполголоса.
«Кто?»
«Один разбойник. Ты его не знаешь. Слушай, Уйма, давай спросим у некроманта, кто такие мастер-генералы и почему они все мертвые?» Уйма медленно повернул ко мне обросшее щетиной лицо.
«Он один! Один мастер-генерал!»
«Как один? Ты же сам видел минимум двоих!»
«Один!»
На дороге оседала поднятая стадом пыль. «Я три раза видела мертвых мастер-генералов», пробормотала я. «И все три были разные!»
«Три раза?»
«Да, я забыла тебе сказать. В подземелье у принца-деспота тоже один такой валяется».
«В замке?»
«Ну да. Только убили его не стрелой и не стилетом, а...»
«Погоди!»
По дороге из замка шагал одинокий путник. Ростом он был на полголовы выше Уймы, а шириной плеч и толщиной рук не уступал самому людоеду. Из-за спины торчали две толстые деревянные рукоятки, крест-накрест.
«Вот!»
— сказал Уйма.
«С деньгами идет!»
«Откуда ты знаешь?» — Уйма мигнул.
«Опыт! Знаешь, сколько я кораблей ограбил?»
«Хорош же хвастаться своими зверствами!»
«Какими зверствами?»
Уйма округлил и без того круглые глазища.
«Принц Саламандра нам нужен или нет?»
«Нужен».
«Ну так сиди здесь!» «Я пошел!»
Уйма поднялся, будто распрямилась ветка. Зашагал вниз, к дороге, небрежно помахивая огромной суковатой дубиной. Путник при виде разбойника даже не замедлил шаг. Даже не задумался ни на секунду. Как шел прежде, так и шагал, и теперь. Я подумала, а не слишком ли Уйма самоуверенный? Этот мужик может оказаться здешним мастером боевых искусств. Уйма и путник встретились у подножия холма. Между ними было два или три шага. Ни один из них не кинулся нападать первым. К моему удивлению, они заговорили. Уйма спросил. Путник ответил. Оба стояли расслабленно. Уйма, опершись на дубину, путник, упершись в бока, небрежно отставив огромную ногу в черном лоснящемся сапожище. Стояли и беседовали, как добрые друзья. Потом Уйма подбородком указал на меня. Я подхватилась, готовая бежать, куда глаза глядят. Что же, он продал меня в рабство? Вот этому первому встречному? Я отползла назад на несколько шагов. Потом заставила себя остановиться. Я могучий маг. У меня есть посох, врученный самим Абероном. Продать меня как собаку, это, знаете ли, даром не пройдет никому. И, трясясь как листочек, я встала и выпрямилась с посохом наперевес. Увидев меня, путник остановился. Он был немолодой, лет под 45 или даже больше. В коричневой бороде пробивалась седина. Глаза щелочки тонули во множестве складок и морщинок. Щелочки зыркнули на меня, потом вопросительно на Уйму.
«Лена!»
— сказал людоед строго.
«Не выскакивай! Дело серьезное, не время ребячиться и пугать! Вот гость у нас, уважаемый человек! Заплечных дел мастер! Всегородской и пригородный пожаловал к нашему костру! Пошли! Большую игру играть будем!»
Игра и вправду была серьезным делом. Чуть ли не торжественным ритуалом, вроде рыцарского поединка. Оказывается, в этих краях любой встречный имел право вызвать на соревнование странствующего палача, заплечных дел мастера. Где угодно, на базаре, на улице, посреди дороги. Тот соглашался или отказывался. Правда, в случае отказа его могли запрезирать друзья и знакомые. Но если соглашался, вступали в действие простые и строгие правила. Игроки садились друг напротив друга и по очереди описывали способ какой-нибудь казни. Условие было не повторяться. Тот, кто первый не мог придумать ничего новенького, признавал себя побежденным, и победителю доставалось все его имущество, какое только он, победитель, сможет и пожелает взять. Наш гость, заплечных дел мастер, разглядывал Уйму, заранее выбирая себе трофеи. Ему понравилась добротная куртка, удобная для путешествий, и еще ему понравились мы с Максимилианом.
«Ребятишки твои!»
«На кон ставишь?»
«А чего не поставить?»
— беспечно отвечал Уйма.
«Ставлю!»
Я хотела возразить, но Уйма так посмотрел на меня, что я против воли промолчала. «Ничего, пусть только попробует этот старый палач взять меня с Максимилианом. Для такого дела я и некроманта освобожу. Правда, у него опять руки затекли. Может, освободить заранее?»
«А ты, уважаемый, с деньгами?»
— поинтересовался Уйма.
«Мне-то тряпок, игрушек не надо. Золото есть?»
Палач щелкнул пальцами по кошельку на поясе. Зазвенело. Палач усмехнулся.
«Ты, дружок мой молодой, не туда нарвался. Тебе бы с подмастерьем моим играть. Хоть голым ушел, да наука была бы. Науку за плечами не таскать, она вся в голове. А я, милый, 30 лет за плахой отрубил. Я такое знаю, что тебе и не снилось. Да только поздно отказываться-то».
«А я и не отказываюсь».
Уйма расселся на траве, по-турецки скрестив ноги.
«Давай играть».
Палач вытащил монету, поплевал на нее, подбросил и поймал. Вышло так, что начинать старейшему.
«Стало быть так», —
начал палач, почесывая неровную бороду.
«Подвешиваешь голубчика за ноги».
Через минуту я сбежала подальше от костра. Максимилиан остался. Связанный он не мог бегать, да и Уйма не собирался его отпускать. Побродив по рощице взад и вперед, я немного успокоилась. Выглянула из-за дерева. Рассказывал Уйма. Иллюстрировал руками. Сложив кольцо большим и указательным пальцами правой руки, тыкал в него мизинцем левой. Старый палач слушал. На лице его недоверие сменялось глубоким вниманием. Я поскорее отошла подальше. Побродила еще. Нашла поганку. Разнесла ее в клочья зеленым лучом из навершия посоха. Нашла сыроежку и поступила с ней точно так же. Сила и уверенность посоха передались и мне. Подумаешь, палач с людоедом языками треплют. Что мне их языки? Я попробовала взлететь, но получилось плохо. Я летала, как Гарольд в прежние времена, то есть барахталась над самой землей, будто утопающая курица. Время шло. Я снова выглянула из-за дерева. Опять рассказывал Уйма. Глаза его горели, он складывал ладонями домик. Противник слушал, лицо его было хмурым. Я хотела крикнуть, что нам пора, что мы теряем время, что принц Саламандра может куда-нибудь отлучиться. Но, открыв уже рот, так и не решилась прервать этот жуткий поединок. Тени деревьев укоротились, описали полукруг и выросли снова. Я нашла земляничную поляну, поела и развлеклась. Уйма и старый палач все так же сидели друг против друга, все так же говорили по очереди. Палач нервно дергал себя за бороду. Уйма восседал, как статуя, и стоило только старику закончить, без малейшей паузы заводил новый рассказ. Они сбились только один раз.
«Это уже было!»
— услышала я с того места, где собирала землянику. Кричал палач. В его голосе были визгливые истерические нотки.
«Было, было! Ты проиграл!»
Я обмерла. Что ответил Уйма, расслышать нельзя было. Людоед говорил, не повышая голоса.
«Было, было!»
— надрывался палач.
«Что не договорил? Начало-то такое же самое!»
Уйма снова что-то ответил. Палач заорал и вдруг осекся. Свистящий голос Уймы палился дальше. Я осторожно выглянула из рощи. Уйма рассказывал, как ни в чем не бывало. Палач сидел, сутулившись и глядя в землю. Шевелил губами. Вспоминал оригинальный способ казни. Привалившись спиной к дереву, я сползла на траву и села, подтянув колени к животу. «Ну когда уже это кончится? Ну когда?» Кончилось неожиданно. Я, кажется, задремала и очнулась от того, что голоса в ложбинке больше не бубнили. Я тряхнула головой, выглянула. Старый палач сидел, закрыв лицо руками. Уйма, шевеля губами, пересчитывал деньги из его кошелька. Я, наконец-то, осмелилась подойти. Максимилиан сидел там, где утром я поила его водой. Обычно бледное лицо его было зеленым. но точно как ряска в пруду. Я ахнула. «Макс, что с тобой?» Он посмотрел на меня мутными глазами, наклонился в сторону, и его вырвало на траву. Я отступила.
«Железяки возьмешь?»
Не отнимая ладони от лица, спросил старик.
«Клещи, сверла, тесак, топор».
«На что мне твои железяки?»
Снисходительно бросил уйма.
«Хотя топор, пожалуй, сгодится. Не ржавый хоть?»
«Смеешься, сопляк! Из такой стали королевские мечи куют!»
«Ну, давай!»
Максимилиан сидел, скрючившись, сжавшись в комок.
«Лена!»
— сказал уйма.
«Развяжи его!»
Не дожидаясь, пока меня попросят дважды, я подскочила к Максимилиану и чиркнула посохом по веревкам. Руки некроманта повисли, точно как тогда, в соляной бездне. Старик снял с себя перевязь с огромным топором в чехле. Бросил к ногам уймы.
«На, подавись! Если придешь в город на мое место наниматься, учти, что платят мало, работы много, пиво кислое, бабы тощие.
Не приду я наниматься!»
Уйма зевнул.
«Ступай, уважаемый! Спасибо за науку!»
Палач сверкнул глазами, но ничего не сказал. Закинул за плечи похудевший мешок. Сыр, хлеб, картошка и еще какие-то продукты горкой лежали на примятой траве. И заковылял прочь.